Всем привет! Меня зовут Даша. Я в прошлом биохимик, а сейчас преподаю йогу и йога-терапию.
Привет! Меня зовут Женя. Раньше я работала врачом-офтальмологом. Сейчас ищу себя в других областях, одна из которых — программирование.
Мы две подруги, которые ранее жили в одном городе и любили частенько собираться на чашечку чая, чтобы пообсуждать разные книги, научные статьи, психологию, самообразование.
Сейчас нас разделяет океан, поэтому мы продолжаем наши разговоры, только теперь по скайпу.
Мы решили делиться этими беседами с вами.
Так что добро пожаловать на подкаст «Даже про науку».
Жень, привет!
Даша, привет!
Наконец-то мы с тобой услышались. У нас был небольшой, вполне обоснованный перерыв. Наконец-то мы снова возвращаемся. У нас теперь появилась возможность снова записывать подкасты. И возвращаемся мы прямо с такой серьезной темой — интервальное голодание. Поговорим о том, что это такое, стоит ли его практиковать, какая у него есть научная база. Ну и более того, мы поговорим о собственном опыте, потому что мы, зная, о чем мы будем записывать этот выпуск, решили проверить его на себе. И в середине выпуска поделимся с вами нашими результатами.
Ну да, мне кажется, питание в целом и интервальное голодание в частности — это такая тема, на которую не высказался еще только ленивый подкастер. Но поскольку мы с тобой точно не ленивые, то, в общем, решили тоже внести свою лепту. Ну, вначале немного про такое самое общее определение. Интервальное голодание — это подход к питанию, при котором основное внимание уделяется не тому, какие продукты есть и сколько употреблять различных компонентов — белков, жиров, углеводов, а режиму питания. И суть в том, что мы выделяем себе в сутках промежуток, в который мы едим, так называемое пищевое окно, а остальное время оставляем чистым от приема любой пищи. То есть не принимаем в это время никаких калорий, в том числе чай с сахаром, кофе с молоком, сок. Все это уже считается приемом пищи, так как содержит какие-никакие, но калории. Ну и, разумеется, любые, даже самые маленькие перекусы, три орешка, яблочко, все это исключается, все это во время чистого промежутка мы не едим. Вот. Тут еще есть история про отсутствие перекусов между приемами пищи во время самого пищевого окна, вот. Но об этом немножко позже.
Я хочу еще сказать, что на английском звучит этот термин как intermittent fasting, и мне кажется, на русский все-таки его немножко так перевели жестко, потому что голодание как-то, я когда кому-то рассказываю, все сразу: ты голодаешь. Ну, и скорее это, да, как бы интервальный пост. Ну, не знаю даже, как еще лучше перевести.
Ну, его, наверное, интервальным питанием можно назвать, по большому счету, чтобы позитивнее звучало.
Точно, точно. Значит, есть разные режимы, да, про основные режимы мы, наверное, тоже расскажем, какие из этих режимов мы пробовали. Давай, Жень, может, ты немножко про режимы нам поведаешь.
Окей, да, ну здесь есть разные подходы. На самом деле, для тех, кто никогда не пытался как-то свое питание структурировать по времени, начать можно даже банально с того, чтобы питаться как бы 12 на 12. То есть, например, если вы в 7 утра завтракаете, то ужин должен быть не позже 7 вечера, точнее, вы должны заканчивать есть в 7 вечера. Ну и там при условии отхода ко сну, например, в 11 часов, остается 4 часа абсолютно свободные от всех калорий. Вот, то есть можно водичку пить, ну и под вопросом, да, Даша? Чай, кофе?
Ну да, и из разных источников разная информация, стоит ли, можно ли пить ее во время вот этого вот интервала что-то, кроме воды. Ну, в общем, да, вопрос пока остается дискуссионным, как и сама тема.
Если все хорошо и нравится, и подходит вот с таким видом ограничения, да, 12 на 12, то можно постепенно смещать пищевое окно в первую половину дня, делая пищевой промежуток 10 часов и чистый промежуток 14. Ну и стремиться в конечном итоге вот к тому, что как раз мы с тобой пытались пробовать на себе. Это 8 на 16, самый такой популярный режим. Есть еще и более как бы жесткие ограничения, например, 6 на 18. То есть, по сути, когда вы... Ну, в 6 часов уже довольно трудно уложить 3 полноценных приема пищи, поэтому, как правило, это означает, что вы едите плотный завтрак, и потом плотный такой обеда-ужин или обед, и отказываетесь от ужина. Это уже как кому больше нравится называть.
Есть еще вариант интервального питания, голодания. голодание, это тоже скорее голодание, когда пищевое окно оставляют только 4 часа, и 20 часов делают перерыв до следующего приема пищи, но такой режим уже более такой, ну, наверное, трудно переносимо большинством людей, поэтому для длительного применения его не рекомендуют. Может быть, в качестве каких-то краткосрочных диет.
Вот, ну и кроме этого есть еще подходы, которые тоже называют интервальным голоданием. Это, например, 5 на 2, так называемые, когда 5 дней в неделю вы питаетесь как обычно, как привыкли, и в 2 дня последовательно, либо непоследовательно оставляете себе один какой-то небольшой прием пищи. То есть, по сути, это почти 24-часовое голодание, но не совсем.
Бывают еще, что устраивают, например, один раз или в месяц, или в неделю, да, полностью 24 часа без еды. Это действительно уже ближе к голоданию. Ну и тут уже некоторые приложения, некоторые статьи, они уже предлагают там и 36, и даже 72 часа. Но, наверное, про такие экстремальные варианты мы здесь особо говорить не будем.
Ну да, по крайней мере, на себе мы... Ну, 24-часовое голодание я пробовала, на самом деле, один раз даже 36-часовое, наверное, себе когда-то рассказывала. Вот, но это уже, правда, было довольно жестко. Там уже начинаются, в общем, переход в кетоз, определение кетоновых тел и, в общем, всякие такие заморочки. Ну, это интересно, конечно, действительно было интересно в качестве эксперимента на себе попробовать, но по моим ощущениям это трудно совместимо просто с обычной жизнедеятельностью, там, работой, учебой, в общем, какими бы то ни было телодвижениями, поэтому... Хотя есть люди, я вот там подписана на одного скалолаза на Ютубе была, который умудрялся даже тяжело тренироваться, в общем, активно тренироваться в эти дни.
О, ничего себе.
Да, на сухом голодании, то есть даже без воды, можешь себе представить.
О, кошмар какой. Ну, это, наверное, уже какие-то прям супер экстремальные и не факт, что полезные вещи, да, мы будем говорить попозже, что даже про интервальное голодание, хотя уже очень много сделано исследований, и то нет единого какого-то мнения, уже про такие более радикальные вещи так вообще пока до конца ничего не известно. Ну, в любом случае, в литературе самыми популярными и самыми исследуемыми являются два режима, это вот 16 на 8 и 5 на 2. 16 на 8 в часах, да, то есть, а 5 на 2 в днях.
Ну, давай, наверное, мы чуть-чуть поговорим перед тем, как мы вообще поделимся нашим опытом о том, что интервальное голодание – это тоже такой режим питания, который подходит не для всех, и прежде чем к нему приступать, нужно обязательно или с врачом советоваться, да, или вообще просто присматриваться к своему здоровью, если у вас есть какие-то язвы, гастриты, или какие-то другие заболевания, то такое изменение питания, достаточно радикальное, может только быть в минус.
Женя, расскажи про свой опыт, пожалуйста. Мы с тобой договорились неделю опробовать на себе интервальное голодание. Как у тебя это получалось? Какие-то, может, полезные штуки ты для себя вынесла?
Да, ты знаешь, ну, мне, к сожалению, не удалось быть очень дисциплинированным экспериментатором. И когда мы с тобой там еще месяц назад начали планировать записывать этот выпуск, я как-то не сумела себя, в общем, заставить на него переключиться, но я начала вот относительно недавно, то есть где-то в течение этой недели я уже придерживалась так, ну, абсолютно строго, я считаю, то есть действительно у меня чистые промежутки были чистыми. У меня был такой психологический момент, что мне сложно было себя заставить переключиться на этот тип питания, пока я думала о том, что нужно ограничивать не только время вот этим окном приема пищи, но и размер порции. А потом я стала немножко читать и нашла информацию о том, что люди, кто участвовали в исследованиях, даже не ограничивая колораж приемов пищи, да, вот во время пищевого окна, то есть просто взяв это окно за 8 часов, уже снижали массу тела к концу периода исследования, там конкретно в том исследовании о полугодии, если не ошибаюсь, шла речь. То есть, по сути, как бы, когда я себе сказала, что не нужно вводить сразу много ограничений, то есть вот я ограничиваю себя по времени, но не фокусируюсь на размере порций, то мне стало ли как-то легче, и я вот, ну, практически без проблем, я считаю, на это дело переключилась. Ну, конечно, надо оговориться, что тут переедание никакое абсолютно тоже не допустимо, да, то есть там наедаться до того, чтобы уже пища из ушей лезла, естественно, никто об этом не говорит, вот. Ну и, кстати, тоже вот сразу о плюсах скажу немножко. Мне субъективно кажется, не знаю, может, это еще такой момент новизны, конечно, что мне легче именно вот этот момент насыщения отслеживать и контролировать. То есть все-таки, когда ешь хаотично и не дожидаешься такого настоящего голода физического, то труднее как бы и момент насыщения поймать. Вот. Ну и еще как третий такой вывод, наверное, скажу о том, что я как мега просто безумная сладкоежка всю жизнь, то есть человек, которому дай банку варенья и ложку, я ее съем за день без проблем. У меня вот пока тяга к сладкому однозначно стала гораздо-гораздо меньше. То есть я бы даже сказала, что какие-то конфетки там, которые я себе позволяю с утра после остального приема пищи, они уже не приносят такого огромного удовольствия. Ну, собственно, потому что я вот этим вот приемом пищи, во-первых, долго его ждала, скажем так, во-вторых, как-то так тщательно, старательно поела осознанно. Ну и да, про вес, конечно, говорить еще рано, то есть я в ближайшее время вот этот вот режим питания не планирую забрасывать, я его как-то хочу действительно встроить на такое более продолжительное время, вот, ну и я надеюсь, что мы с тобой там, когда в следующий раз будем записывать выпуск или через раз, в общем, через несколько недель, может быть, просто в качестве такого небольшого отступления и воспоминания о предыдущих экспериментах, ну, сделаем апдейт и, в общем, расскажем, что получилось с весом все-таки в конечном итоге.
Очень здорово. Да, будет классно.
Да, расскажи про себя, как у тебя все пошло.
Слушай, ну, после того, как мы с тобой договорились, что мы попробуем, ты знаешь, что для меня это был не первый раз. Я пробовала уже третий раз интервальное голодание. Два первых раза у меня как-то совершенно не пошло. Mm-hmm. Первый раз я очень удивительным образом набрала вес. Но я думаю, это было связано не только с интервальным голоданием, но и скорее там с какими-то изменениями, которые у меня были. Там, то есть я была на ретрите, потом как-то приехала, и что-то мне так все хотелось кушать. В общем, как-то пошло работать у меня в другую сторону. Потому что вот эти пищевые окна, я действительно согласна абсолютно с тобой, что про калории можно сильно не думать, тем более, что да, у нас в любом случае уже меньше вот это время, когда мы можем есть, и мы просто за 8 часов не можем съесть, ну, прям супер много. Mm-hmm. Но, тем не менее, мне кажется, что прям тогда мне очень хотелось, было холодно, я что-то как-то пыталась скомпенсировать какую-то вот эту вот теплообогрев свой. Да. И поэтому как-то оно так сработало. И сложно было, и при этом, да, как-то мой организм, метаболизм, как кажется, по ощущениям, очень замедлился. Вот, и я как-то от этого отступила, потом попробовала еще раз, поняла, что все-таки сложно. И вот этот наш с тобой эксперимент. И сегодня я, вот прям, чтобы не соврать, смотрю, у меня сегодня 34-й день, когда я практикую интервальное голодание.
Супер.
И из них сейчас вот. Опять-таки, я просто для себя все записываю в приложении, да, то есть из них, по-моему, 4 дня я немножко отступала. Например, делала чуть там пищевое окно на час буквально максимум 2 больше. Ну, да,
незначительно, по сути.
Отступление. Угу. Честно, я не смогла через неделю остановиться, потому что действительно очень классное ощущение. Вот эта легкость, с которой просыпаешься утром, очень здорово.
Для себя я выбрала такой режим, то есть я так подстроила под свою работу, что я с 10 кушаю до 6 вечера.
И, наверное, такой вечером это самый такой период хитрый, потому что вроде как по привычке хочется еще что-то взять, но как только ты чуть-чуть подождешь, то есть и сон как-то он становится более полноценным, что ли, да, более качественным, как-то легче усыпается. Потому что сейчас, да, такое карантинное время. Во-первых, мы с тобой даже задумали это все, потому что мы заметили, что мы часто много жуем.
Да, и честно скажу, вечером. Страдали перекусами.
Точно, вечером я тоже Иногда прям что-то хотелось пожевать, и вот сейчас прям вот эта легкость, и засыпается лучше, и утром абсолютно вот до 10 утра, хотя я встаю достаточно рано, обычно в 6:30, в 7, то есть мне очень легко дождаться 10 утра, потому что вот есть такая легкость, какая-то, честно скажу, какая-то вот ясность, то есть нет такого, знаешь, что побежал, позавтракал сразу же, и вот это вот после еды, когда у нас вся кровь к желудку, мозг не очень хорошо питается, и такое... ощущение, вот это парасимпатик и активный, когда тебе особо ничего не надо. Я чувствую себя очень собранной, сконцентрированной, то есть и утром еще успеваю прям сразу до завтрака несколько дел сделать. И прям хорошее достижение, как мне кажется. Вот такая моя история.
Ну, у тебя бывает и такое, что ты, по сути, тренируешься уже, да, до завтрака, так достаточно интенсивно?
Да. Ну, вообще, на самом деле, да, я преподаю, да, то есть или сама занимаюсь йогой, и у меня прям бывают и занятия утром, и занятия вечером после, да, вот 6, когда мое пищевое окно закрывается, вот, но, ты знаешь, для меня это, правда, оказалось в данном случае как-то посильным, возможно, еще имеет место сезон, да, что сейчас все-таки наступает уже практически лето, весна, вот, да, и, ну, то есть больше бодрости, возможно, зимой, когда бы это было прям темно и холодно вокруг, наверное, может быть, по-другому бы это все встроилось, не знаю. Надо пробовать, надо слушать себя, и я прям хочу еще такой маленький дисклеймер,
что главное не делать что-то насильно, да, то есть чтобы вы не услышали от нас или не прочитали, главное слушать свое тело. Попробовать можно, да, пару дней ничего там страшного не сделаю, да, но если для вас это прям вообще не работает, и это дается сложно, и это только добавляет какого-то стресса в жизнь, то, мне кажется, значит, надо выбрать какой-то другой режим.
Я стала кайфовать от этого только когда мне это стало легко даваться. То есть я увидела вот эту легкость в теле по утрам, энергию, которая у меня есть, и это меня смотивировало и мотивирует сейчас каждый вечер, да, вот не кушать. То есть я понимаю, что я не поем, но завтра я проснусь вот такая свеженькая и там смогу чух-чух-чух, короче, да, делать большие дела.
Да, ну да, действительно, я с тобой согласна, что все очень индивидуально, потому что я одно время пыталась тоже как-то, ну, уменьшать общий колораж, отказываться от завтрака, и мне вот, например, это очень совсем не подходит. То есть я просыпаюсь, у меня, наверное, не знаю, как-то с детства привычка, что ли, покушать завтрак вот именно, ну, очень скоро после пробуждения, у меня тошнота, если я не позавтракаю. И меня вот это, да, чуть-чуть пугало, потому что, ну, у меня сейчас хоть есть возможность там не совсем рано вставать, то есть там в среднем я часов, наверное, 7-8 встаю, вот, то получается как бы в 7, например, или в 8 ты завтракаешь, и последний прием пищи у тебя до 16 часов. И это так, знаешь, вначале пугало, типа, о, Господи, uh-huh. Боже мой, что же я буду делать целый вечер? Но нет, оно, когда начинаешь, действительно, как-то очень быстро втягиваешься, буквально, вот я говорю, недели мне хватило для того, чтобы понять, что вечер — это классное время, снова полюбить вечер, вот, и без всякой еды просто прекрасно, продуктивно работается. И, кстати, тоже вот такие, ну, наблюдения последних дней, что, мне кажется, вот это вот то, что называется постпрандиальная гипотония, мне кажется, ну, в общем, снижение артериального давления после еды, сонливость, ну, мне кажется, тоже немножко меньше. То есть хочется верить, что это не эффект как бы позитивных ожиданий, да, от эксперимента, от какого-то нового режима.
Ты права, вот осознанность к питанию, да, вот опять-таки это кусочничнее в течение дня, когда его стало меньше. Это прекрасно, и качество еды, я, по крайней мере, замечаю, тоже поменялось, потому что понимаю, что у тебя этих перекусов этой еды, в смысле, да, не так много, хочется уже прям кушать то прям хорошую пищу, осознавать это, делать не быстро, не в попыхах.
Да-да-да, уже как-то размениваться на простые углеводы не так хочется.
Точно. И, кстати, с тобой тоже согласна про тягу к сладкому. Вот буквально мы вчера заходили в кафе и что-то там кушали. В общем, что-то было с шоколадной какой-то там начинкой. И я прям ем и чувствую, боже, как сладко, какое сильно приторное, да. То есть, хотя я тоже обожаю сладкое, обожаю вкус там шоколада. Mm-hmm. Но после вот такого режима тоже тяги... стало меньше.
Ну, видишь, значит, мы с тобой, по сути, совместили два эксперимента в одном. Уже как-то даже отказываться от сахара не так интересно.
Хотя мы все равно хотим еще на недельку попробовать и тоже на себе как-нибудь проэкспериментировать. Я, наверное, хотела еще маленький момент добавить просто от себя, если кто-то будет пробовать, про отступление от интервального голодания, потому что, честно скажу, как-то неделю где-то назад или две у меня такой был момент, когда я прям так сильно отступила, мы собирались с друзьями, тут, играли, и чего-то там решили вечером покушать, в общем, игры допоздна, и вообще уже очень хотелось есть, да, одно дело пойти спать, другое дело, когда ты не спишь и что-то делаешь, в общем, мы там чего-то плотно поели, какой-то пиццы, и, боже мой, это был просто кошмар, потому что я такой тяжести вообще в жизни не испытывала, мне кажется. Было очень тяжело. Видимо, все-таки за время, да, то есть до этого я уже 3 недели как минимум, или даже 4 занималась интервальным голоданием, и, наверное, как-то и желудок чуть-чуть, да, и метаболизм, все меняется, да, плюс уже точно ферменты как-то подстроились, да, их выработка на определенное время. И вот эта вот еда вечером в каком-то таком достаточном количестве оказалась просто чем-то таким критическим. Поэтому, если вдруг вы уже посидели какие-то недели на интервальном голодании, тоже стоит очень, так мне кажется, внимательно с него где-то слазить, потому что это прям может быть тяжело.
Да, слушай, ну ты, я так понимаю, себе стараешься 3 приема пищи оставлять, да? То есть завтрак, ужин и между ними еще где-то в середине обед. Или порой даже 2 получается в итоге?
У меня порой получается пока 2. Все еще я этим продолжаю грешить, как я тебе и писала, да? То есть у меня всегда хороший завтрак, хороший обед такой полноценный. А ужин вот это вот около 6, это обычно что-то такое, наверное, больше похоже на перекус или небольшой салатик или что-нибудь такое... вкусненькое, хотя это, наверное, не очень правильно на вечер это оставлять.
И скажу, пока не забыла, я нашла информацию о том, что калораж между 3 приемами пищи, если вы питаетесь 3 раза, рекомендуют распределять как 50% на завтрак, 30% на обед и 20% на ужин. И это тоже было таким, ну, немножко новой информацией для меня, потому что я помню, когда учились в университете, как-то самым распространенным таким, ну, принципом было то, что обед должен быть самым весомым, то есть там до половины где-то вносить, завтрак на 2-м месте, ну и ужин уже, понятно, самый легкий. Вот, мне это тоже пока не особо удается делать. Ну, да, нет, у меня, мне кажется, завтрак и ужин где-то примерно почти пополам по калорийности, а обед вот как раз я каким-то таким ближе к перекусу. Ну, пока, по крайней мере, так получалось.
Угу. Ну, видишь, на самом деле информации очень много, да, и мы так плавненько к научному обоснованию будем двигаться.
Угу.
Эксперименты очень многие, да, которые были тоже проведены касательно интервального голодания, они в том числе очень многие все еще на крысках. Не так много экспериментов, то, что ты говорила, просто с обычной выборкой людей. Берут чаще, например, я встречала, да, или с ожирением людей, или, например, с диабетом не попадались исследования. Вот, то есть пока все еще консенсус ищется.
Ну, ты знаешь, я про крыс и мышей хотела сказать, что у них, конечно, да, не полностью, как бы, не совершенная модель, но зато их можно точно заставить достоверно питаться тем, чем хочет экспериментатор.
Ну да, я согласна.
Потому что у экспериментов на людях, мне кажется, еще очень большая погрешность в конечном итоге.
100%, да. Но, тем не менее, да, как и все, что мы потом на себя хотим применять, да, нам важно, чтобы на людях это тоже было так исследовано досконально. Ну и плюс еще не очень понятно, какой точно режим работает, потому что где-то я находила исследование вот 5/2, да, 5 дней кушать, 2 дня ограничивать mm-hmm. калории. Режим известен, где-то это 16/8. Да, и тоже, ну, сравнивать, наверное, по результатам. Ну, то есть это совсем разное, условно говоря, да, с точки зрения применимости интервальное голодание. Поэтому, ну, тоже тут смотря о чем говорить, да, и какие плюсы какого из режимов искать?
Ну да, ты знаешь, честно говоря, исследования вообще очень противоречивы. То есть у меня, пока я читала, сложилось впечатление, что вообще практически под любую теорию можно что-нибудь найти и подогнать то, что уже кто-то сделал и нашел какие-то подтверждения. Вот. Но насчет этих режимов, я, честно говоря, вот как-то 5 на 2 вообще абсолютно никогда меня не соблазняло попробовать, потому что я понимаю, что ну, вот регулярность, она дает какую-то понятность, а 5 на 2, ну, то есть... Вот прошло там 3 дня, я думаю, ну нет, сегодня там будет сложный день, мне там нужно сделать то-то, то и это. Не подходит сегодня, вот не буду голодать. Откладываю. Ну, в общем, я думаю, что для меня бы это во что-то такое превратилось, в чем не было бы четкой схемы.
Абсолютно точно. Вот. Но в любом случае, вот да, 16 на 8 кажется такой оптимальной очень схемой. Даже не знаю, почему исследуют вот 5 на 2. Мне кажется, это очень близко к... тому, что там, есть мнение, да, что не есть после 6. И в целом, ну вот это то же самое, если, например, вам пищевое окно в 8 часов маловато, да, можно просто завтракать раньше, и вот не есть после 6, это уже здорово. Плюс еще...
Да, абсолютно.
Да, потом как-то попадались исследования, я сейчас не нашла, к сожалению, источника изначального, но вот как-то мы читали про то, что вот... Чем больше вот это расстояние, да, хотя бы то есть, там, 3 часа между последним приемом пищи и сном, то это очень сильно влияет даже на продолжительность жизни. И такая уже достаточно доказанная вещь, что вот кушать перед сном – это ну, для здоровья и для общей продолжительности, для долголетия ну, не самый лучший выбор.
Я пока читала, нашла тоже информацию, которая меня очень заинтересовала. Она касается циркадных, то есть суточных ритмов и их тесной взаимосвязи с работой нашей пищеварительной системы. Тут есть такой момент, что ну, один из основных гормонов, которые регулируют обмен веществ в нашем организме, причем как глюкозы, так и жиров и белков, это инсулин.
Инсулин выделяется в ответ на прием пищи. И есть здесь такая суточная зависимость, что утром и днем наш организм наиболее чувствителен к инсулину. То есть к вечеру чувствительность всех тканей, у которых есть рецепторы, это жировая, мышечная, печень в основном, хотя и другие тоже, снижается. И таким образом пища, съеденная вечером, особенно углеводы, усваивается хуже. И в результате как бы получается, что больше вот этих молекул глюкозы остается, ну, грубо говоря, плавать в нашей крови, взаимодействовать с белками плазмы крови, воздействовать на сосудистую стенку. Это вот тоже один из таких ну, изученных механизмов развития сахарного диабета, то, что молекулы глюкозы влияют на клетки мелких сосудов. Вот. И таким образом значительно повышает риск большого количества заболеваний сердечно-сосудистых, сахарного диабета, ну и, соответственно, осложнений в виде инфарктов, инсультов и прочего, в общем, чем нас очень сильно, что нас очень сильно всегда пугает.
Если мы едим вечером, то получаем в итоге более высокий уровень инсулина вечером, а он, в свою очередь, снижает уровень мелатонина. Это наш такой гормон, который выделяется в вечернее и ночное время. И мелатонин регулирует циклы сонбодрствования. Таким образом, если его меньше, то снижается продолжительность сна и качество сна. А это, в свою очередь, один из доказанных механизмов снижения чувствительности к инсулину. Вот. И таким образом замыкается такой очень неприятный порочный круг. Инсулин-мелатонин.
Я чуть-чуть добавлю про стадии, которые выделяют, ну, по крайней мере, в некоторых источниках. Так как только мы прекращаем кушать, у нас наступает сначала анаболическая зона, когда да, то есть все расщепляется, активно поджелудочно секретирует инсулин, расходуется глюкоза из съеденной ранее еды. Примерно к 4-му часу уже подключается зона катаболизма, уровень глюкозы падает. Вот это как раз самое такое критическое время, когда уже прям очень хочется покушать. Вот. И запускаются режимы расщепления гликогена печенью. Дальше будут наступать фазы уже сжигания жиров, когда начинают расщепляться уже конкретно жиры в нашем теле. Да? То есть то, благодаря чему, собственно, в том числе худеется во время голодания вот этого интервального. Ну и считается, что также запускается режим аутофагии.
Тема, на самом деле, про аутофагию достаточно такая неоднозначная, кто-то ее считает прямо чуть ли не панацеей от всего на свете, кто-то чуть более относится сдержанно и скептически. Но в любом случае, да, это процесс, при котором внутренние какие-то компоненты клетки доставляются внутрь ее структур, вакуоль, лизосом и подвергаются там деградации.
То есть, по сути, ненужные компоненты, которые у нас есть, да, какие-то дисфункциональные и так далее, они таким образом удаляются. То есть это как бы естественная такая очистка организма, то есть когда все, в общем-то, ненужные компоненты организма, они как бы подъедаются и убираются. Кто-то говорит, что именно вот этот механизм, он может помогать как-то даже с раковыми заболеваниями бороться, ну и вообще просто способствует омоложению организма и так далее.
Да, и, кстати, вот тоже насчет ночной еды у меня такое вслед дополнение о том, что считается, что аутофагию стимулирует соматотропный гормон или гормон роста, а он выделяется практически полностью ночью. И, соответственно, тоже еда на ночь, подъемы, всплески инсулина снижают его выработку и таким образом могут вот эту магическую аутофагию, в общем, снижать и, может быть, даже прекращать.
Давай поговорим, как вести себя во время вот непищевого окна и во время пищевого окна. Я, наверное, пару слов про непищевое, да, то есть когда мы не кушаем, то важно пить достаточное количество жидкости, хотя бы как-то, да, вода там заполняет желудок, да, и это немножко помогает делать процесс вот этот вот без еды проще. Женя, расскажи, что же делать нам во время пищевого окошка, как лучше питаться?
Ну, скажем так, раньше тоже такой, наверное, парадигмы какой-то в диетологии было, одной из парадигм было дробное питание, да, то есть советовали есть там чуть ли не по 6-8 раз в день небольшими порциями. Считалось, что это как раз поддерживает метаболизм на высоком уровне и, в общем, обладает какими-то положительными эффектами для здоровья. Вот сейчас, ну, как мне кажется, уже такой преобладающий, хотя, может быть, это субъективно. В общем, позиция является то, что лучше есть как раз-таки без перекусов. Приведу такую аналогию, которая мне очень понравилась, пока я читала про эту тему. Это аналогия с процессом стирки. В общем, можно представить, как мы собираем разную одежду, загружаем в стиральную машинку, добавляем средства и запускаем программу. Вот. Ну и дальше представим, что мы хотим туда что-то забытое подбросить еще в машинку. Вот. И разница здесь в том, что стиральную машину мы останавливаем, закидываем, включаем, и она продолжает свой цикл с того места, на котором остановилась. А у организма такого не происходит, и, по сути, с каждым вот этим добавленным количеством пищи он как будто бы запускает свою пищеварительную программу сначала.
То есть по новой выделяет пищеварительные ферменты, гормоны, изменяется моторика кишечника. Вот, таким образом, в работу пищеварительной системы перекусами лучше не вмешиваться.
Ну и кроме того, вот то, что ты говорила об инсулине, о том, что только через некоторое время после приема пищи начинает зажигаться жир, по факту, как бы да, если мы едим постоянно, часто и долго, то шансов на жиросжигание практически никаких нет. То есть, ну, это актуально не только для тех, кто хочет похудеть, но и для тех, кто хочет поддерживать просто нормальную массу тела.
Про перекусы вопрос интересный. Я, признаюсь, вот, наверное, первые, опять-таки, недели 3-4 хорошо держалась, а вот последние недели что-то хочется. Я прям чувствую иногда как-то и между промежутками вот приема в пищи что-то перекусить. Хотя я думала, если честно, что у меня тоже прошло. Я помню, мы с тобой как-то вначале делились результатами. Я говорила, что мне сначала было непросто, но как-то вот эти 4 часа между едой я легко выдерживала. А сейчас что-то уже через 2 часа бывает как-то и голодно. Но опять-таки, все связано с активностью. Здесь точно, и я думаю, что еще долго не появится никаких конкретных схем питания, потому что все очень индивидуально.
Насчет перекусов, такие еще лайфхаки, которые я встречала, это то, что неважно, как бы между приемом пищи в... Ну, точнее как, предпочтительно, конечно, чтобы это было все-таки внутри пищевого окна, вот, но если, например, в чистый промежуток, ну, совсем уже как-то не в моготу, прямо ужасно замучило чувство голода, или действительно там физическая активность оказалась выше в этот день, и вы как-то не подрасчитали с основными приемами пищи, то есть такой интересный совет. Можно принять небольшую порцию какой-то высокожировой, как ни странно, пищи. То есть, ну, конкретно там говорилось про ложку. Вот я, например, ложку кокосового масла могу легко съесть. То есть мне это как-то даже вкусно. Вот. Или там оливкового, льняного.
Такие высокожировые продукты вызывают выброс холецистокинина в слизистой 12-перстной кишки. А это гормон, который так хорошо регулирует насыщение, и он может, в принципе, ну, как бы обмануть наше чувство голода, несмотря на то, что общий колораж и объем пищи был съеден по факту небольшой. И, разумеется, то, что жиры не вызывают подъем инсулина.
Как мне кажется, в этой теме вообще самый важный такой ключевой момент — это вот это взаимодействие различных гормонов. Ну, либо другой вариант — вечером добавить, ну, или в качестве перекуса, да, добавить, например, салат из продуктов, которые богаты клетчаткой, и овощей не крахмалистых. То есть картошка однозначно не подходит, там всевозможные бобовые не подходят. Вот. Ну, морковка уже там дальше так под вопросом, она такая среднекрахмалистая. Вот. Но все вот эти вот овощи, которые такие более водянистые, они как бы и по калориям не сильно чего тянут, и инсулин не поднимают в значительной мере, поэтому, в общем, вот как перекусы, наверное...
Короче, сидим, грызем
да, огурчики. Да, что-то такое можно оставить, но однозначно не фрукты, не орехи там какие-то высокобелковые и плюс еще высокожировые. Что мне показалось каким-то таким наиболее научно обоснованным, это стараться все же вот максимальное влияние уделять основным приемам пищи. То есть, по сути, да, у нас часто возникает голод, и часто довольно сильный, но если вы поели там меньше, чем, не знаю, 4, 5, 6 часов назад, то, ну, объективно еще не может быть физического выраженного голода, да, то есть очень часто этот голод эмоциональный, и есть прямо такие красивые таблички в интернете, как его разделить, отличить физически от эмоционального, то есть как быстро возникает, какой еды хочется, как раз-таки вот такой вот перекус какой-то, там, сладкий, соленый, либо вы готовы там полноценный обед съесть. Вот. Потом пытаться как-то отслеживать взаимосвязь с эмоциональным состоянием. Вот, поэтому, ну, наверное, как мне кажется, ключевой момент здесь в том, чтобы понимать, что чувство голода вот такое вот легкое, и когда вы на самом деле нормально питаетесь, еще никого не убило и ни в коем случае не вредно для пищеварительной системы, то есть там язва не разовьется от того, что вы не поели через 4 часа.
Да, и, кстати, мне кажется, мы с тобой чуть упустили важный такой момент, почему вообще интервальное голодание, о нем стали говорить, вот это интервальное питание. Ведь наши предки, они не питались так часто, как это делаем мы сейчас. У нас есть доступ к еде. Раньше люди ели 1-2 раза в день, да, когда они там пищу себе добудут, еще перед этим много физических побегов, походив, поискав и так далее. И наш организм, он эволюционно не приспособлен для такого большого количества и такого частого потребления пищи. Да, мир поменялся, но эволюция так быстро не двигается, и мы еще с вами не успели адаптироваться вот к такому кусочничеству, да, на протяжении там целого дня. Ну и плюс еще хороший момент, что мы и спать с вами по-честному стали меньше многие, да, и если раньше у нас не было потребности утром рано вставать у наших, да, предков, они просто солнышком просыпались, темно усыпали, спали там себе свои 8 часов, то мы не досыпаем, конечно, нам не хватает энергии, мы пытаемся эту энергию опять-таки за счет еды где-то восполнять и так далее, что, ну, тоже не есть хорошо.
Ну да, на самом деле тут это уже немножко отвлекается от нашей сегодняшней темы, но свет, освещение ведь еще очень большую роль играет. То есть раньше все немножко больше жили по световому дню, а сейчас у нас особенно вот, ну, не только лампы накаливания, да, но считается, что вот эти люминесцентные светодиодные лампы дают свет, который нарушает вот эти мелатониновые циклы, и таким образом организму нашему вечером кажется, что сейчас день, больше инсулина, больше желания поесть, прочее-прочее. То есть, в общем, все это очень сильно завязано друг на друга и взаимосвязано.
Так, пошла выкручивать свои светодиодные лампочки.
Слушай, я, наверное, хочу еще поделиться публикацией совсем свежей, буквально неделю назад я вычитала о том, что проводили исследования, кормили людей пищей, которая была сильно приправлена специями, чуть-чуть приправлена и не приправлена. Вот. Это тоже такая актуальная тема. Я знаю, что ты с ребятами из Индийского культурного центра как раз готовила. Наверняка там тоже такие хорошо пряные блюда. В общем...
Я фанат специй.
Да. Сразу к сути перейду. Горький, пряный, кислый и острый вкусы могут тормозить аппетит и способствовать лучшему насыщению. То есть здесь речь не идет о соленом и сладком. Ну и там добавляли смесь таких довольно распространенных специй, там базилик, петрушка, орегано, кориандр, куркума, перцы, имбирь, кумин, вот всякое такое. Вот, и в результате исследования съедали испытуемые меньше, когда, ну там сравнивали по 6 грамм специй, добавляли по 2 грамма и вовсе не добавляли. В конце эксперимента определяли в крови испытуемых уровень воспалительных маркеров. И обнаружили, что те, кто ел вот эту хорошо приправленную пищу по 6 грамм специй, имели более низкий уровень воспаления после еды. Кто-то предполагает, что в самих специях содержатся противовоспалительные вещества.
Ну, как мне кажется, тут еще играет роль вот именно то, что мы как-то тщательнее что ли прожевываем, то есть не можем просто как-то бездумно заглатывать пищу, если она обладает вот такими выраженными вкусами, какими-то отличными от сладкого и соленого, и в итоге едим дольше, едим меньше в сумме.
Вот, и попутно скажу о том, что тоже в последние годы вот очень много говорят про системное воспаление, да, то есть это не острое какое-то воспаление, когда там зуб заболел или горло простудилось, а о хроническом таком статусе организма и о том, что это может быть одним из механизмов развития всех вот этих вот заболеваний серьезных, да, о которых мы говорим, от сердечно-сосудистых до сахарного диабета и даже рака. Вот. И роль вот этого системного воспаления очень активно исследуется. Ну, это я просто добавила к тому, что именно воспаление они изучали в этом эксперименте, почему и зачем.
Давай же сделаем какой-то с тобой основной посыл после вообще всей этой нашей дискуссии про интервальное голодание, наше к этому вообще такое отношение, и стоит ли вообще кому-то из ребят, кто послушает, это пробовать?
Ну, я бы сказала, что для меня девиз вот всей этой истории звучит как «Ешьте, когда голодны, и ешьте досыта». То есть есть по чувству голода, на мой взгляд, это очень правильно, и, может быть, даже не столько... Ну, то есть, да, есть внутри окна, но... Там день ото дня может отличаться, и, может быть, там не строго это будет по каким-то определенным часам. Вот. И важно съедать именно достаточное количество пищи, чтобы чувствовать себя после нее сытым, не думать о еде и заниматься другими делами. Вот. Потому что в конечном итоге здоровое отношение к еде, на мой взгляд, это когда вы, конечно, о ней думаете, но она не главная в жизни, не структурирует какие-то другие занятия и, в общем, не управляет.
Классно, мне очень прям нравится. Я прям даже себе выписала сегодня, да. Мы все слишком много думаем о еде. Надо, наверное, прекращать это делать и больше заниматься какими-то другими вещами.
Ну, это можно делать на хорошо сытый желудок, это факт.
Да, это точно. Ну что, мне кажется, у нас сегодня получилась хорошая такая беседа. Мы будем, как всегда, очень рады любым отзывам, откликам. Если вы как-то с нами связываетесь лично, то пишите нам в личные сообщения или просто где-нибудь оставляйте комментарии. Нам очень интересно, и также мы ждем еще запрос по каким-то другим темам. О чем бы вы хотели, чтобы мы поговорили?
Да, я хотела сказать, что я знаю, что нас слушают врачи, поэтому никто из нас не эндокринолог. Мы сегодня пытались как бы лезть в такие серьезные медицинские темы. Если где-то ошиблись, косякнули и, в общем, сказали глупость, то пишите. Любым комментариям будем рады. Но в частности, каким-то коррективам и дополнениям. Вот. И если в чем-то мы прям категорически были неправы, то обязательно исправимся в следующих выпусках.
Да, это прекрасная точка для роста. Мы пытаемся разобраться в разных темах, и это здорово, мне кажется. много чего можем попробовать. Ну и также мы хотим тоже какие-то делать сейчас более практические выпуски, да, вот как мы пробовали сегодня интервальное, ну, не сегодня, до выпуска интервальное голодание, мы хотим пробовать, может, еще какие-то сделать с собой более-менее человечные эксперименты. Вот, поэтому, если вам интересно, может быть, вы нам что-то хотите посоветовать, чтобы мы на себе недельку попробовали, тоже пишите нам, мы достаточно авантюрны, чтобы это сделать.
Однозначно.
Жень, как всегда, было безумно интересно, увлекательно пообщаться с тобой.
Да, рада, что созвонились наконец-то.
Все, пока-пока.
Давай, пока-пока.